Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев.
Давно друзья веселые просились мы со школою, но каждый год мы в свой приходим класс.
В разделе «Воспоминания» поэт и писатель Анатолий Найман. В 1953 году он окончил Ленинградскую 222-ю среднюю школу, бывшую Петришуле. Недавно ему исполнилось 80 лет.
Мне было без месяца 17 лет, когда он умер. То есть я 17 лет прожил во время кровавого сталинского режима. Но не очень это соображал, что вот он кровавый. Что отношение к нему совершенно особенное, я это прекрасно чувствовал. И даже сам готов был подпасть под манеру вот этих отношений. Ну, например, у нас тогда были, я не знаю, как сейчас, но у классных досок тряпки лежали, мокрые тряпки. Там дежурный шел в уборную, как-то там простировал ее немного. Ну и, конечно, самое интересное, было на перемене покидаться тряпкой друг в друга. В это время кто-то там скатывал, чтобы успеть к следующему уроку. Потом у нас чернильницы стояли на партах. Их можно было задеть, опрокинуть. Это было шикарно все. В общем, кидали-кидали, пока не попали в портрет Сталина. Ну, кто-то сзади там отбросил, попал в портрет. В классе было, я думаю, около 10 человек. Остальные в коридоре. Настала страшная тишина, и все расселись по партам. Но у меня были и личные с ним отношения. То есть односторонние, хотя я ожидал даже двусторонние. Было 70-летие, и каждый класс должен был послать ему альбом такой. И от нашего класса выбрали художником. Он учился так, по-моему, года, может быть, даже на три был старше меня, или на два. Ну, тогда была мешанина после войны. В четвертом классе у нас было два человека по 22 года. Вы, Вадим, будете художник, а вот Найман будет писать. У него там очень хороший почерк. И он очень грамотный. У них была большая комната. В коммунальной квартире тогда, конечно, но все равно большая комната. На углу Невского и Герцена, что ли, стоял рояль. На нем были фотографии. И одна из фотографий была его мамы, которая была то ли балерина, то ли что. И у нее были голые плечи. Собственно говоря, и фотография была обрезана так, по голые плечи. Что несколько смутило меня. Я был сосредоточен на том, что я буду писать альбом. Завтра уже должны быть готовы альбомы. Завтра готов ваш альбом должен быть. А почему же так? А сегодня только привезли их, сами альбомы эти, такие из магазина. Надо было какие-то картинки наклеить, надо было что-то нарисовать, мне надо написать. И вот часа ближе к четырем я стал совершенно падать просто со стула. Так мне хотелось спать. Вадик сказал, что да ложись ты, не валяй дурака. Я и напишу. Я говорю, как ты Сталину напишешь своим почерком? Да не волнуйся. Да. Вот я проснулся, например, в 6:30 и посмотрел, что он сделал. И там были вопиющие ошибки грамматические. Слово «утренний» было написано с тремя «н», это что я помню. Я говорю, ты посмотри, что ты сделал, это же надо весь альбом переписывать. Как так? И вдруг он сказал, разберется. И это было как? Сказать про Сталина разберется. Это... А потом я получил какой-то аналогичный рассказ. Это Аксенов рассказывал, что он учился там в школе в Магадане. Ну и там специфические были все-таки дети, да, в этой школе. Там местные были, но, может быть, в меньшинстве, главным образом, ссыльных. И они гуляли по коридору, уже в одном из старших классов, может быть, девятом, как я запомнил. И вдруг этот парень, это был какой-то полный такой, знаете, мальчик, умный. И он вдруг наклонился к Аксенову и сказал: Сталин слон в посудной лавке и убежал. Когда отправили этот альбом в Москву, как я полагал, и я ждал продолжения этой истории, что придет в школу письмо. Кто у вас там писал альбом от там 8-го Б-класса? Примите меры, они совершенно безграмотные, там, эти люди. Но мог быть вариант, что я получил ваш альбом, благодарю вас. Но никакого продолжения не возникло. А в следующий раз уже это было скорее такая встреча спиритическая, то, что он умер. А у нас была наша школа, это первая петербургская школа, ее Петр, наверное, какой-нибудь там одноэтажный домишко. Это в мое время уже была пятиэтажная школа. Она была наискосок от Казанского собора. Там был зал, очень большой зал такой. Там, с одной стороны, на стенах висели портреты всех главных русских писателей, кроме Достоевского. А напротив них, там были окна. Между окнами и этой стеной с портретами стояли мы. 5 марта объявили, что он умер, и мы пришли в школу. Никаких занятий, только какие-то невероятные траурности, лица и такое же настроение. Нам сказали подняться в этот рекреационный зал. Мы все встали такими каре, как обычно. И у нашего класса руководительница была математичка. Но нет директора. А директор был замечательный тип, он был фронтовик, он преподавал литературу и довольно грубо ее преподавал. Но все равно он какое-то уважение внушал. И вдруг он появился. Во-первых, у него было расцарапано лицо, во-вторых, у него просто на 3 метра несло алкоголем. И он вышел и не мог говорить. И он прерывающимся голосом сказал, что вот умер то-то, то-то, то-то. И слово имеет Агния Борисовна, наша классная руководительница. По ее лицу текли слезы, которые вот в ту секунду, как было произнесено ее имя, просто совершенно прекратились. И она сказала, почему я? Что-то она там проговорила, и это как раз совершенно не важно. Но важно, что это все заранивало в душу, от слова «ронять», какие-то недолжные мысли. Там общее настроение было 2 прям противоположных таких. С одной стороны, что все, конец всему, ну, потому что вот умер Бог. А второе, что ну, хоть теперь вздохнем. Этого было меньше, но люди как-то так жили, что ну ничего, ну так же хуже-то жить не станем. Или, ну, можем и немножко и похуже пожить. Это, кстати говоря, пересекается как-то с нынешней вот обстановкой. С нашей страной пересекается.
Снова войска и народа, площадь красная полна, и шумит людское море, за водой идет волна. Видит матерью Москвою, у старинных стен Кремля. За права пришла на праздник вся советская страна.
Я тогда был влюблен в... Вообще говоря, школа вот эта наша, она была в 2 раза больше, но ее разделили, тогда было раздельное обучение, вот наша мужская была, а рядом была школа женская. На перемене оттуда доносились девичьи голоса и как-то волновали кровь. И в этой школе, в соседней, училась девочка с такими 2 косами ниже талии, золотыми, с синими глазами, и звали ее Регина Квин. То есть 2 раза королева, понимаете, Регина и Квин. А в другом классе, параллельном с нашим 10 А, такой был ученик Миша Трофимов, который был совершенно ни на кого не похож, а он был похож не на человека, а на слово «джентльмен». И он как-то очень был независим. Он ходил по городу с какой-то невероятной совершенно молодой женщиной, которых вообще не было нигде. Она с какого-то, знаете, портрета начала века была. Они ходили, не разговаривали. Он никого совершенно не признавал. Он жил на этой малой конюшенной, в бельэтаже, в отдельной квартире. Говорили, что отец его хирург. И у него окна выходили на улицу. Я подошел к нему на перемене и сказал, а можно я у тебя посижу после школы, мне в окно посмотреть надо, чтобы потом... И он мне говорит, пожалуйста, сколько хочешь. На меня это ужасно сильное впечатление, потому что, во-первых, я могу сидеть, а во-вторых, что, оказывается, с ним можно совершенно разговаривать, как и не с Мишей Трофимовым, понимаете? А потом уже в институте, через 3 года после окончания школы, принесли письмо с 20-го съезда, вот этот доклад Хрущева. И собрали курс наш в аудитории. И пришли 2 человека мрачности, близкой к той, что была вот у нас на похоронах тогда. Потом я уже понял, что она была основательной, эта мрачность. Один был декан, другой был, не помню кто. И они сказали, кто у вас может прочесть внятно. И несколько голосов произнесли мое имя. И сказали, ну идите сюда, потом сменим вас. В общем, меня до конца не сменили. И я прочел это письмо. И надо сказать, вот его я читал очень лично, настолько, что я хотел несколько раз сказать. Я прошу всех встать и скорбную память принести жертвам. Но я этого не сделал. Скорее, я ритмически этого не сделал, потому что это как-то разрушало это чтение. Но я прочел это голосом звонким, и после этого все тихо разошлись. Последний раз он какую-то роль сыграл. Когда я кончил школу, я пошел поступать в университет, на химический факультет. Почему я так увлекся химией? Ну, я и был ужасно увлечен, захвачен. У меня была еще к тому же и медаль серебряная. Поскольку у меня была медаль, я имел право поступать без экзаменов. Тогда такие были правила. Но был такой коллоквиум. И мне задали вопросы из химии неорганической, из химии органической. Я на них превосходно ответил. Мне сказали, может быть, вы выйдете в коридор и там посидите, подождите. Придет человек с кафедры марксизма-ленинизма. Я вышел, посидел. Пришел человек с кафедры марксизма-ленинизма. Такой, как мне показалось, лет 40. Элегантный, с непростым лицом. И он меня пригласил в аудиторию и сказал, ну, скажите, что в своей книге, книга-то была там всего страниц, я не знаю, 20, «Экономические проблемы социализма в СССР» была такая у него. У него было 2 брошюры таких. Это и марксизм, вопрос языка знания. И вот, что он говорит, я туманно знал, что он там говорит, но я сунулся, может быть, один раз, но эта тоска была страшная. Но я стал как-то так отвечать. И он так послушал меня, посмотрел, сказал: «Что ж вы, Анатолий Найман, никто труды товарища Сталина не отменял, хотя уже месяцы прошли, и именно, уже отменили. Уже Сталин был не такой, какой он был раньше». Он сказал: «Что же, никто не отменял». Он сказал: «Кстати, Найман – это русская фамилия?» Я сказал: «Нет, это еврейская фамилия». Он сказал: «Ну, это все равно, ну, идите». И меня не приняли в университет.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Вы слушаете воспоминания поэта и романиста Анатолия Наймана.
Сейчас отношение к Сталину – отношение к легенде, которая создалась. Но легенда создалась тоже, понятно, не без оснований. То, что Сталин был, помимо всего прочего, еще и фигурой подражания, связано не с тем, что он, я так считаю, что он говорил как-то так, как надо говорить, и вот то, что он фразу поворачивал, но в нее что-то успел добавлять, а другое отнимать, и поэтому эта фраза била в ту же точку, но уже по-другому, скажем, здесь с такой-то твердостью, а здесь уже немножко и мягко чувствовалось, а здесь какая-то сверхтвердость. Не поэтому, не важно, что он говорил, важно, что слушающие ужасно хотели подпасть под влияние. Под какое-то влияние, но настоящее, чтобы это не был какой-то там проходимец. И вот, генеральный секретарь партии, или кем он там тогда был, он говорил с той расстановкой, в том ритме, с тем акцентом. Он говорил именно так, что хотелось попасть под его влияние. Потому что все, если ты попадешь под мое влияние, то с тобой все будет в порядке. Ну а как же там, скажем, проснувшись ночью в холодном поту, спрашивался человек: как же так? А ведь он же может и посадить, ну, не он конкретно, а вот как-то так вот. Да, представь себе, могу посадить. Так я же там могу погибнуть. Да, можешь и погибнуть там, да. Но вот это не кто-то говорит, а тот, кому надо говорить. Ну, то есть, следующий шажок до какого-то бога, да? Ну, вообще были табуированные слова, это понятно совершенно. Ну, слово «еврей» тоже было табуированным по-другому, совершенно с противоположной стороны. Ну, как ты еврей, вроде бы ругаешься. А Сталин, Ахматова без всяких пауз говорил, и говорил всегда «Сталин». Ну, иногда, когда, знаете, саркастически, там, Иосиф Виссарионович, это неважно. И никак там, знаете, не по этому поводу там никаких там ни Джугашвили, там ничего вот этого, да, вот никакого по его происхождения, ничего такого не было. Это не ее была стезя. В связи с этим я сейчас вспомнил, просто был такой человек замечательный, Константин Богатырев. Он был сыном знаменитого профессора Богатырева, лингвиста и филолога, а сам он был замечательный совершенно переводчик Рильке и вообще был человек редкостный. И он по доносу попал в лагерь в 49-м году. В этом наборе было довольно много людей, ну, по доносу и попал. Но там, например, оказался в его бригаде человек, который попал по делу, а именно он был из шахтерской семьи, статный, высокий, красивый, по внешности такой славянской, по преданности. Он был взят в войска охраны. Он попал не непосредственную охрану Сталина. Например, когда Сталин ехал в машине, скажем, к себе там на дачу, да, на озеро Рица или куда там, они стояли в 2 или 3 метрах друг от друга вот за камнями какими-то. Потом там возник, ну, какой-то заговор, какой-то капитан ему, ну, как-то проверив, предложил войти и покушение, чтобы было. Донос последовал раньше их всех в лагерь. И он попал вот к Богатыреву. И он страшно к нему привязался, потому что у него вообще была какая-то вот такая натура, хотел знать все, что можно было знать. Ну, например, он слышал, что вот был такой, например, поэт Пастернак. А Богатырев знал Пастернака лично, понимаете? Но это было невероятно для него. И как-то они заговорили о Хлебникове. Богатырев ему сказал, что вот был такой поэт Хлебников, и вот он так-то и сяк-то, и завами, не завами, всякое вот такое. Как я могу найти его стихи? А ты спроси в библиотеке. Он пошел в библиотеку, спросил Хлебникова. Была какая-то книжечка Хлебникова или томик какой-то из собрания. А зачем вам нужен Хлебников? Ему сказали. Он сказал: а вот приближается день рождения Сталина, а я пишу поэму в его честь. Я хочу Хлебникова прочесть, потому что я не хочу подходить к этому делу так спустя рукава. Ему дали Хлебникова. Он Хлебникова этого прочел, а когда вышел он читать поэму,
Он сказал:
«Поэма товарищу Сталину в манере поэта Хлебникова». Также совершенно могу вообразить это, как вы. Хотя я был с ним знаком, я с ним, может быть, раза два или три встретился с этим человеком, уже когда он вышел на волю. И он вышел на сцену, и все на него смотрят, ну, немножко этот Хлебников какую-то трещинку дал, но вообще поэма товарищу Сталину, это не ожидали даже такого торжества. И он сказал: «Поэма товарищу Сталину». «Сталин! Сталюнюнчик! Сталюнюля!» И его стащили со сцены, и там я не знаю, что было, но он успел сказать вот эти три слова.
Песня посвящается и вы смелее, ответьте, ведь песнею кончается все лучшее на свете.
Знаете, вот было скольки-то там летие Бродского, 75, что ли, лет, где нашлись люди, которые вот выступили. Я, во всяком случае, знаю двух человек, которые сказали, ну, что, конечно, бы Бродский был за присоединение Крыма. Конечно, потому что он был империалист. Ну, это такая низость, даже необсуждаемая какая-то, когда я буду за мертвого. Я бы сказал, что когда спрашивают, какое влияние на вас имело Ахматова, иногда спрашивали меня, я вот считаю, что одно из влияний, которое обозначить просто могу. И у нее начинаются, по-моему, это листки из дневника «Воспоминания о Мандельштаме». Они начинаются как бы с оборванной фразы, я своими словами говорю, и смерть Лозинского сделала невозможным вспоминать то, что я могу вспоминать, потому что он не может подтвердить этого. И я подумал, ведь я до этого времени думал, что как раз смерть человека – это потому, что происходило вокруг. Это что хотят, то на него и вешают. А она именно от того, что не было никого, кто бы мог ее, например, опровергнуть. Она не может о чем-то говорить. Так вот, я не хочу обсуждать Крым в связи с Бродским, не хочу обсуждать его империализм, который был скорее как такая фигура поэзии, я бы сказал. Поэзия же не в строчках только заключается, но вот что там чувствует, да, вот, помимо всего прочего, какая позиция этому поэту, ну, что-то вот такое. Но что я могу сказать определенно, это что Бродский сказал однажды, но он говорил это не мне одному, я думаю. Он сказал: «Что бы мы делали без Гитлера?» То есть, что имелось в виду? Вот что бы мы говорили про Сталина, если бы не было Гитлера? То есть, нам бы не с кем было его сравнивать. Поэтому Сталин для Бродского темы не представлял. Другое дело, что Бродский родился в 40-м году и был назван Иосиф. Тогда не было такого массового называния, но детей называли Иосиф и Адольф. В честь двух действительно вождей очень заметно. И если для Мандельштама соименность была очень важным пунктом его миропонимания, то Бродский скорее, как мне кажется, он специально этим не занимался, он скорее глушил это. Во всяком случае, ничего кроме, ну, там, я не знаю, «таракани смеются у сища», ничего такого не было. Я и не имею в виду, что он это цитировал, но вот такого отношения, понимаете? Скорее, там, Гуталин от него можно было услышать, ну, вот такое что. Гуталин была официальная кличка Сталина у неблагонадежных граждан.
Поэт и романист Анатолий Найман в разделе «Воспоминания». Его записал Михаил Нисенбаум. Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.